Крестьяне нас провожали. К нашей машине подошли пани Юлия, Стефан и еще кто-то. И другие машины окружили провожающие, и просто любопытные, но Зоси нигде не было видно. Пани Юлия принесла большой букет цветов и крынку сметаны. Витька, взяв букет и что-то пробормотав, тут же сунул его за спину в кузов и снова углубился в карту. Принимая цветы, он даже не улыбнулся. Стефан притащил две тяжелые корзины и с ядреной солдатской прибауткой вывалил на сено в кузове яблоки и отборные зеленые огурчики. Он было заговорил, обращаясь к Витьке, но, не получив ответа, сразу умолк и, вынув аккуратно сложенную газету, оторвал ровный прямоугольничек и занялся самокруткой. Последние запоздалые бойцы торопливо подбегали и влезали на машины. Распоряжаясь погрузкой, я инструктировал командиров и водителей, проверял размещение людей с оружием вдоль бортов и, беспокоясь, как бы чего не упустить, отдавал и повторял все необходимые приказания по боевому обеспечению марша. Нам предстояло до рассвета за какие-нибудь 7 часов с затемненными фарами, ориентируясь в основном по звездам, проделать почти 200 километров, большей частью плохими рокадными проселками, в лесах, где, как предупреждал штаб бригады, полно было немцев, разоренными группами, прорывающихся на запад, и где на каждом шагу мы могли подвергнуться обстрелу и нападению из темноты. Однако для маскировки передислокации бригаде предписывалось двигаться обязательно ночью, побатальонно, 3 автоколоннами и по разным дорогам. Витька с угрюмо сосредоточенным видом рассматривал карту, а пани Юлия, стоя рядом и, часто вздыхая, глядела на него растроганная, добрыми, благодарными глазами, глядела с такой любовью, сожалением и печалью, словно навсегда расставалась с близким и очень дорогим ей человеком. Целиком полагаясь на меня, Витька ни во что не вмешивался и во время погрузки не проронил ни слова. Меж тем наступила минута, назначенная приказом для выезда, и следовало подать команду. А я медлил. Мне страшно хотелось еще раз, хоть на мгновение, увидеть Зосю. Но она часа полтора назад куда-то убежала со своей корзинкой, надо полагать, до сих пор не вернулась. Чтобы помешкать и немного задержаться, я с озабоченным видом начал проверять пулемет, установленный на треноге в додже, и занимался им несколько минут, однако Зося не появлялась. Тогда, презирая и проклиная себя в душе за слабоволие и неспособность преодолеть свои чувства, я опять обошел маленькую 8 машин колонну, снова инструктируя командиров и водителей, затем, возвращаясь к доджу, глянул незаметно на часы. Тянуть доли было невозможно. Стоя на обочине, я в последний раз с горечью и грустью посмотрел на хату пани Юлии и, решившись, громко скомандовал «Приготовиться к движению!». Затем, легко прыгнув в невысокий кузов, выпрямился, слушая передаваемую в хвост колонны команду, и в ту же секунду увидел Зосю. Что-то, крича, она со всех ног мчалась от хаты к нашей машине. Я мельком подумал, что ей, наверное, неловко перед Витькой за вчерашнее, и чтобы загладить свою излишнюю резкость, она решила попрощаться с ним и пожелать ему перед отъездом 100 лет жизни, как того желали нам пани Юлия, Стефан и другие провожающие. Задыхаясь от быстрого бега, она достигла нашей машины, но не бросилась, как я ожидал, к Витьке, а, наклоня голову, сунула мне через борт какой-то старый конверт и, показывая 3 пальца, что-то быстро проговорила.
— 3 дня не можно смотреть, — хитровато улыбаясь, перевел Стефан.
Я покраснел и, плохо соображая, в растерянности машинально поблагодарил и присел на скамейку у борта. А Витька, кажется, даже не обернулся.
Мотор заработал сильнее, но машина не успела тронуться, как неожиданно Зося с напряженным, испуганным лицом, в глазах у нее стояли слезы, вдруг обхватила меня руками за голову и силой поцеловала в губы. Я пришел в себя, когда мы уже выехали за околицу. До того дня меня еще не целовала ни одна женщина, разумеется, кроме матери и бабушки. Первой моей мыслью, первым стремлением было вернуться, хоть на минуту. Но где там? Как? Мы быстро ехали в наступающих сумерках, не включая до времени узких щелочек фар, а полумрак все плотнел, сгущался, очертания дороги, отдельных кустов и деревьев расплывались и пропадали. Высокий чащобный лес темной безмолвной громадой тянулся по обеим сторонам, кое-где вплотную подбегая к дороге. Настороженно глядя вперед и по бокам, я сидел на ящике у пулемета, машинально держал ладони на шероховатых ручках затыльника, готовый каждое мгновение привычным, почти одновременным движением двух больших пальцев, левым поднять предохранитель, а правым нажать спуск и обрушиться кинжальным смертоносным огнем на любого возможного противника. Я запретил на марше курить, шуметь и громко разговаривать. К тому же внезапная перемена подействовала несколько ошеломляюще, и на машинах сзади не слышалось ни голоса, ни лишнего звука. В вечерней лесной тишине ровно, нешумно гудели моторы, шуршали шины, и только в нашем додже молоденький радист с перебинтованной головою, он так и не пожелал уйти в медсанбат, пытаясь установить связь со штабом бригады, как и четверо суток тому назад, упорно повторял: «Смоленск! Смоленск! Я Пенза! Я Пенза! Почему не отвечаете? Прием!» Мы двигались навстречу неизвестности, навстречу новым для многих последним боям, в которых мне опять предстояло командовать, по крайней мере, сотней взрослых бывалых людей, предстояло уничтожать врага и на каждом шагу являть пример мужества и личного героизма. А я тряпка, слюнтяй, сюсюк, даже не сумел, не решился. Я оказался неспособным хотя бы намекнуть девушке о своих чувствах. Боже, как я себя ругал! Витька, прямой и суровый, неподвижно сидел рядом с водителем и смотрел перед собой в полутьму, где метрах в двухстах впереди ходко шел приданный нам комбригом в качестве головной походной заставы или же прикрытия его личный бронетранспортер. Витька смотрел в полутьму и, не переставая, мычал: «В атаку стальными рядами мы поступью твердо идем». Немного погодя, очевидно вспомнив, рывком обернулся и, задев локтем штырь антенны, схватил букет, поднесенный ему пани Юлией. «Как на похороны!» — в сердцах закричал он, сильным движением забрасывая цветы за кювет. «Телячьи нежности, а также гнилой сентиментализм!» И снова в настороженной тишине ровно шумели моторы, и радист упрямой скороговоркой вызывал штаб бригады. «Что там в конверте?» — шепотом приставал ко мне Карев. «Давайте посмотрим». «То есть как это посмотрим?» — заметил я строго и не без возмущения. «Ведь сказано 3 дня». Однако я не удержался. В тот же вечер, на первом же привале, отойдя потихоньку в сторону, я накрылся в темноте плащ-палаткой и при свете фонарика распечатал заклеенный хлебным мякишем конверт. В нем оказалась завернутая в бумагу фотография Зоси. Наверное, еще довоенный снимок красивой девочки-подростка с ямочками на щеках, короткими косицами в разлет и ласковым, наивно-доверчивым выражением детского лица. А на обороте крупными корявыми буквами размашисто, видимо, в торопях, было написано по-польски: «Я тебя люблю, а ты спишь». Глава 7. Города действительно берут смелостью. Витька, герой Советского Союза Виктор Степанович Байков, первым из нашей армии ворвался на улицы Берлина и навсегда остался там, под каменным надгробием в Трептов-парке. А вот чем покоряют женщин, я и сейчас, став вдвое старше, затрудняюсь сказать. Думается, это сложнее, индивидуальнее. Был я тогда совсем еще мальчишкой, мечтательной и во многом несмышленной. Это было так давно. Но и по сей день я не могу без волнения вспомнить польскую деревушку Новый Двор, Зосю и первый, самый первый поцелуй. Вижу ее, как сейчас, невысокая, ладная и необычайно пленительная, раскачивая в руке корзинку, легко и ловко ступая маленькими загорелыми ножками, как бы пританцовывая, она идет через сад, напевая что-то веселое. Оскорбленная, пунцово-красная, разъяренная, сидит за столом, высоко вскинув голову и вызывающе выпятив грудь с католическим серебряным крестиком на цветастой блузке. Представляю ее себе необыкновенно живо, до мелочей, до веснушек и точечной родинки на мочке крохотного уха. Представляю ее себе то по-детски смешливой и радостной, то строгой и до надменности гордой, то исполненной удивительной нежности, кокетства и пробуждающейся женственности. Вижу ее и в минуту расставания. Напряженное, испуганное лицо, дрожащие, как у ребенка, брови и слезы в уголках глаз. Сколько раз за эти годы я вспоминал ее, и всегда она заслоняла других. Теперь она, наверное, уже не та, должно быть, совсем не такая, какой осталась в моей памяти, но представить ее себе иной, повзрослевшей, я не могу, да и не желаю. И по сей день меня не покидает ощущение, что я и в самом деле что-то тогда проспал, что в моей жизни и впрямь, по какой-то случайности, не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое.